Программа «Ни дня без науки». У микрофона Роман Попов. Режиссирует программу Сергей Слободин. Здравствуйте, друзья. А сегодня у нас в гостях Олег Геннадьевич Щепенский, доктор технических наук, доцент. Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, профессор кафедры процессов управления информационной безопасностью Классического университета. Все правильно?
Все правильно.
И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной истории. Мы поговорим о том, можно ли, реально ли наделить духовными характеристиками человека робота.
То есть, хорошо.
Можно ли превратить робота в некое эмоциональное подобие человека?
Ну, наверное, не только эмоциональное, но и интеллектуальное подобие.
Но для того, чтобы мы приступили к разговору, сначала небольшая справка и про нашего сегодняшнего гостя, и про нашу сегодняшнюю тему.
Олег Пенский, профессор кафедры процессов управления и информационной безопасности Пермского классического университета, доктор технических наук, выпускник Вагульской средней школы Усольского района. В 1981 году окончил Пермский государственный университет по специальности прикладная математика. Затем служил в Советской армии в должности заместителя командира роты по политической части. После службы в армии работал в специальном конструкторском бюро завода имени Ленина. С 1987 года работает в Пермском госуниверситете. В 1997 году стал кандидатом технических наук после защиты диссертации в Пермском политехническом институте. В 2007 году защитил докторскую диссертацию в Пензенском государственном университете. Область научных интересов – разработка математических моделей и принципиальных схем строительных артиллерийских орудий и моделирование духовных процессов робота и человека. Доктора Пенского можно назвать основоположником и пионером математического подхода к решению задач в обоих научных направлениях. Исследования Олега Пенского, посвященные моделированию духовных процессов, относятся к шестому технологическому и, по утверждениям современных западных теоретиков Организации науки и общества, началу седьмого технологического укладов. Эти разработки все еще новые для мировой науки, хотя исследования начались в Пермском госуниверситете 6 лет назад. В настоящее время Пермский классический университет является одним из мировых лидеров в создании математической теории, позволяющей описывать формулами психологию человека и роботов-аналогов человека. Учеными Пермского университета впервые предложены формулы темперамента, силы воли и способности как человека, так и робота. Верификация теории натурными экспериментами показала, что эти соотношения, предложенные для роботов, правильно определяют психологические характеристики человека с точностью 85%. На основе созданной математической теории и современных методов IT-технологий впервые стало возможным компьютерным методом определить коэффициент кратковременной памяти, показывающий то, сколько процентов от прошлого помнит человек, получать данные, характеризующие, например, психологические наклонности специалиста при приеме его на работу. Пермские математики впервые описали дружбу роботов с помощью формул, что позволило моделировать дружбу или вражду в группе роботов. В Пермском госуниверситете разработана теория конфликтов в группе роботов. Оказалось, что могут существовать группы роботов, в которых никогда не возникнут конфликты между их членами. Исследования также показали, что поведение группы роботов, не имеющей лидера, непредсказуемо. А группа роботов, если она имеет лидера, в конечном итоге принимает психологические качества своего лидера. Этот результат впервые математически показывает роль лидера в поведении и человеческих групп. Задач для описания математикой психических явлений как человека, так и робота очень много. И хотя в настоящее время в Пермском госуниверситете над построением математических моделей психологии роботов работает всего 3 математика-программиста, но эти люди делают настоящий прорыв в современной мировой науке.
Ну, собственно, Олег Геннадьевич, давайте самый первый вопрос. Вот мы заявили тему, связанную с человеком и связанную с роботом. Сразу хочется улыбнуться, сразу хочется вспомнить большое количество фантастических фильмов, книг. Хочется сразу же приводить в пример там, классиков жанра. Но вы не фантаст, вы не футуролог, вы не профессор выбегала, вы, в общем, доктор технических наук, и вы решаете очень сложные научные задачи. И вместе с тем, которая находится еще и вот на грани фантастики. Часто ли сталкиваетесь с некоторым скепсисом в отношении своих мыслей, работ, направлений?
Вы знаете, я бы, наверное, не назвал те задачи, которыми я занимаюсь, очень сложными задачами. Я объясню, почему. Мы создаем математическую теорию аналога психологического аналога человека, которую можно поместить в роботы. Это совершенно несложно. Вы знаете, вот как говорил Эйнштейн, он говорил, что правильная постановка задачи – это 70% успеха. Поэтому вот когда я начал создавать эту эту теорию, а начал ее создавать, эту теорию, где-то 6 лет назад, я удивился сам ее простоте. Вот сказали бы, есть ли скепсис? Конечно, скепсис прежде всего вызывает простота этой теории. Потому что мы основываемся, например, получили такие закономерности, основанные на законах геометрической прогрессии, которые изучают школьники в 8 классе. И то есть ничего сложного в нашей теории нет. И вот скепсис основной, еще раз говорю, был связан с тем, что мы описываем якобы сложные духовные процессы, которые есть в человеке, якобы, я говорю, на самом деле, по-моему, все очень просто. Описываем с помощью математической теории, теории простой на уровне 1-2 курса, например, механико-математического факультета.
Вы еще в 2010 году отметились монографией «Основы математической теории эмоциональных роботов». Я так понимаю, что вот здесь вот как бы основы основ ваших наблюдений, мыслей вот были сосредоточены, сформированы.
Нет, я бы сказал не так. Первая монография у меня вышла в 2007 году. Угу. В 2007 году монография называлась «Гипотезы и алгоритмы математической теории исчисления эмоций». Тогда мы говорили о человеке. Эта монография вызвала бурю протеста, как и относительно в научном мире физико-математических технических наук, так и в научном мире психологов. Огромные протесты были, потому что, например, мне заявляли, мы в этой монографии предположили, что человек научился измерять эмоции. Сейчас над этим направлением, численно измерять, сейчас над этим направлением работает, ну, наверное, десятки тысяч людей. Мы же не стали повторять то, что делают другие. Мы обошли этот бастион, предположили, что человек умеет уже измерять эмоции, и дальше стали создавать теорию. Зачем нам заниматься то, чем занимаются 10 тысяч человек? Мы двинули нашу науку дальше. То есть непосредственно научились исчислять в виде формул эмоции. Ну и возникла такая ситуация, в связи с этим на нас очень крупно были, скажу так, критика со стороны психологов. Например, наши психологи говорили, что человеческие эмоции измерять невозможно. Что произошло? Я начал завязывать связи с зарубежными учеными, и, которые занимаются областью в психологии, математическим моделированием психологии, и выяснил, что, оказывается, иностранцы, они знают, что эмоции измерять можно. То есть тот основной вопрос, за который меня долбили здесь, у нас, оказалось, что он вполне разрешен уже за рубежом. Но наша наука несколько консервативна, и я считаю, что в психологической науке нет единого направления. Мы отталкиваемся от гипотезы, алгоритмы эмоций человека.
Можно я вас на этом остановлю и попрошу чуть-чуть пояснить? А эмоции измерять можно. Расшифруйте эту фразу. А как измерять? Каким образом? То есть наверняка существуют уже наработанные схемы.
Наработанные схемы. Во-первых, единицы измерения эмоций. В чем измерять их? Так вот, эмоцию, у меня показал это недавно аспирант мой Владимир Михайлов, он работает сейчас в компании «Прогноз», он показал, что эмоция измеряется в таких единицах, как биты в секунды. И существует такое же воспитание, такая же тематика, как воспитание, зависящее от эмоций. Мы вывели соответствующую формулу. Воспитание измеряется в битах. Это вполне конкретные математические термины, то есть единицы измерения, принятые в информатике. Что можно сказать? Вот я хочу сказать об отечественных разработках измерения эмоций.
Подождите, а можно тогда дать определение слову «эмоция»? Просто вы говорите, эмоции можно измерять в битах в секунду. И я пытаюсь понять, в таком случае эмоция – это
поток что? Информации.
Поток информации.
Поток информации в единицу времени.
Эмоция – это поток информации в единицу времени,
говоря о битых секунды. Угу. Вот, у нас существуют отечественные разработки, очень интересная. Компания «Элсис», например, такая существует в Санкт-Петербурге, она измеряет эмоции довольно интересным образом. Вот оказывается, если человек волнуется, или если человек возбужден, вот чем сильнее он волнуется или возбужден, у него тем больше микровибраций головы. Вот я сижу перед микрофоном, например, я волнуюсь, и у меня голова вибрирует. Угу. Чем я больше волнуюсь, тем у меня больше, сильнее голова, больше вибраций. Это прямой показатель единицы измерения эмоций.
То есть, проще говоря, к вашей голове можно подключить пару датчиков, замерить уровень вибрации и перевести это в числа.
Не обязательно. Вот питерцы, они предложили компании Elsys такую единицу измерения. Они как измеряют? Они ставят видеокамеру перед компьютером, и компьютер, вот вы садитесь перед компьютером, компьютер измеряет ваши микровибрации головы, исходя из этого измеряется численное значение.
Хорошо. По микровибрациям головы можно считать эмоцию. Вот здесь мне как раз вполне понятно. А как можно считать эмоцию по громкости голоса? Как можно считать эмоцию, я не знаю, там, по выражению лица, ведь очень часто это все является проявлением эмоций. То есть, меня как раз интересуют внешние это признаки. Какие есть?
Внешние признаки по голосу. Вот мы в своей теории, которую мы уже, я немножко скажу, так как нас начали бить за то, что мы говорим о человеке, мы стали говорить о роботе. А роботе – аналоги психологическом человека. То есть, по роботу мы можем творить все, что угодно. Мы говорим о роботах, не о человеке. И поэтому от нас психологи сразу отстали. Так вот, можно как? Вот мы сейчас в теории роботов, подразумевая человека, разработали формулу, в общем, формулу темперамента человека. Это связано через эмоции, формула темперамента, то есть конкретная формула, численное значение темперамента можем измерять. Вот, например, более эмоциональный темперамент измеряется в размере от 0 до 1 в интервале. Если человек, например, очень эмоциональный, холерик, его темперамент близок к 1. Угу. Если он меланхолик, его темперамент где-то колеблется близок к 0. Значение темперамента положительное. Так вот, темперамент, вот это значение темперамента, они могут также определять настоящие эмоции человека, численное их значение. Чем больше численное значение темперамента, тем в настоящее время человек эмоциональнее, испытывает больше эмоций. И вот я приведу пример, вот вы сказали по голосу, я не случайно заговорил о темпераменте. Вот у нас разработана программа, вы можете сказать в микрофон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и выдаст ваше численное значение темперамента, и, исходя из этого, численное значение вашего настоящего эмоционального состояния.
Хорошо. А зачем?
Зачем это надо? Ну, вот мы говорим о роботах. Роботы, они, мы создаем математическую модель, математические модели человека. Роботы, они для чего нужны? Ну, например, для того, чтобы создать какой-то виртуальный мир, соседнюю цивилизацию. А для чего это надо, мы потом поговорим. Но в применении к человеку. Вот, например, где выход конкретный на практику. Как известно, человек, это известно, говорят психологи, что если человек холерик, то он более склонен к творческой работе. И, как известно, многие наши режиссеры хотели переделать свой темперамент искусственно под холерика. Но они сходили с ума, оказываясь в психиатрических больницах. То есть, это генетическая характеристика человека. Также, если человек сангвиник, он склонен к принятию трезвых решений. Меланхолик, или он, например, больше способен выполнять рутинную, постоянную, качественно, постоянную, рутинную работу, не требующую смены окружающей обстановки. Угу. Где это можно? Например, принимайте на работу человека. Если вам нужен темпераментный человек, вы, значит, говорите, что он будет творчески относиться к своей работе, он может произнести в микрофон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, измерить его темперамент, его можете ставить с некоторой долей ошибки, конечно, можно все ошибается, и человек ошибается, вы можете ставить именно на ту работу, на которую нужно, угу, где требуется творчество. Если человеку, например, надо постоянную кропотливую, серьезную работу, туда лучше ставить, ну, например, флегматика. Это можно измерить при приеме на работу с помощью вот этого микрофона, с помощью того, что он повторил эти цифры.
То есть, в данном случае есть объективная цифра, а она отражает состояние человека. Соответственно, это состояние говорит о каких-то определенных его характеристиках.
Совершенно психологических характеристиках.
Психологических характеристиках.
И вот мы эти психологические характеристики, видите, мы можем построить теорию роботов, все что угодно. Роботы с психологией, которая отличается от человека. Но мы постоянно верифицируем нашу теорию на человеке. И нам в этом оказывает, мы не так просто математики скажут, что там психологию полезли. Мы активно сотрудничаем, например, с кафедрой общей клинической психологии нашего университета, которая нас является нашим экспертом того, что мы делаем. Во главе заведующей кафедрой доктором психологических наук Левченко Елена Васильевна. У нас очень тесная связь с ней.
Угу. То есть, хорошо, вот вы сейчас привели пример, который мне абсолютно понятен. Мы проверили эмоциональный фон человека и приняли решение о том, на какой участок работы, исходя из этого, его направить. Ладно, но я так понимаю, что это далеко не единственное, чем мы можем заниматься, да? То есть, это далеко не единственный параметр считывания эмоций, который мы применяем.
Конечно, это не единственный параметр, который мы применяем. Но мы, по крайней мере, если говорить о том, что такое эмоция, понимаете, вот робот, компьютер, он не имеет эмоций. Человек имеет эмоции. Мы не можем сказать, что пустая машина, например, вот этот компьютер, который тоже можем назвать роботом, имеет эмоции. Мы говорим что? Мы говорим о том, что робот имитирует эмоции человека. И мы вообще для робота не употребляем слово «эмоции» в наших математических теориях. Мы говорим «псевдоэмоции», подразумевая, что робот имитирует эмоции человека.
Понятно. Исходя из заданных задач, он может изобразить холерика, сангвиника,
флегматика. Совершенно верно. Совершенно
да? Верно. Вопросов нет.
Совершенно верно.
Вопросов нет. Хорошо. Но смотрите, мне все-таки сейчас интересно применение. Вот при приеме на работу я понял, а где еще? То есть, какие отрасли, какие направления деятельности человеческой буквально требуют ваших разработок?
Понимаете, мы вот сейчас мы занимаемся, по сути дела, вот есть пятый уклад, четвертый технологический уклад, шестой технологический уклад. Вот я думал, что мы занимаемся шестым технологическим укладом.
Даже так?
Да. На самом деле, вот я сейчас скажу больше, я буквально вчера услышал передачу, оказывается, что моделирование духовных процессов человека относится к седьмому технологическому укладу. По крайней мере, сейчас так ученые это делают. Не к шестому даже, а уже к седьмому, который видится довольно призрачно. Для чего это я говорю? Это я говорю о том, что там, где пригодится седьмой технологический уклад, говорить еще пока сложно. Вообще очень большие задачи. Мы можем говорить только вот такие микрозадачи, небольшие задачи. Ну, вот я вам приведу пример. Где может это применяться, теория эмоциональных роботов в адаптации к человеку? У нас, например, есть несколько статей, которые посвящены, вот сейчас отправляем статью, а мы печатаемся очень много за рубежом в Соединенных Штатах Америки, в журнале «Искусственный интеллект и принятие решений», «Intelligent Control and...» не «Искусственный интеллект и принятие решений», это отечественный журнал Российской Академии Наук, там же мы тоже печатаемся, в журнале Intelligent Control and Automation, журнал США. Так вот, мы сейчас уже перевели статью, там несколько публикаций вышло, сейчас мы перевели статью, на английский язык будем отправлять, которая посвящена психическим заболеваниям робота. Мы говорим робота, подразумеваем человек. То есть, вот я сейчас продолжу. То есть, понимаете, мы можем с помощью наших компьютеров определить, страдает или нет человек некими психическими заболеваниями. В Краснокамской больнице мой магистрант провел соответствующие эксперименты в неврологическом отделении и показал, что наша теория с вероятностью, с правильностью 95% определяет правильное психическое заболевание человека. Вот где может это применяться, например, еще.
То есть, в данном случае налицо возможность медицинского применения. А дальше мы понимаем, да, то есть, если мы разработаем математическую теорию и сможем ее воплотить в жизнь и провести там через огромное количество экспериментов теорию, которая даст возможность определения психического состояния человека, возможность выявления патологий, это будет обозначать, что мы как минимум там гораздо раньше приблизимся к вопросу о том, как же это можно исправить.
Конечно.
Как же это можно лечить.
И вот даже вот та теория темперамента, о которой мы говорили, что темперамент человека, вот та же самая формула, второе применение, по голосу определение. Темперамент человека – это генетическая характеристика человека, и при переходе из одного темперамента в другой, по желанию, если человек захочет, он может оказаться в психиатрической больнице. Так мы можем определить уровень человека. Вот я сейчас могу закричать в микрофон. Мой темперамент, значит, будет очень большой, понимаете? Зашкаливать единицу. Угу. Значит, я психически болен. Понимаете? Угу. Мне уже надо обращаться к психиатру. То есть, это все покажет значение темперамента. Так как темперамент меняется от нуля до единицы.
Ну, у нас есть примеры людей, которые очень любят кричать в нашем эфире, в основном среди наших некоторых постоянных слушателей, и я примерно понимаю, о чем вы говорите. Так давайте сейчас все-таки вернемся к роботам.
Пожалуйста.
Итак, вы начинаете с того, что пытаетесь создать теорию применительно к человеку, сталкиваетесь с тем, что люди, изучающие человека, да, то
есть, допустим, ее не принимают.
Эту теорию не принимают, и тогда вы переключаетесь на роботов.
Да.
Но послушайте, ведь мне всегда казалось, что робот – это всегда очень упрощенная модель человека.
Вы знаете, вот вы совершенно правильно говорите. У меня ребятишки защищают кандидатские диссертации под моим руководством по специальности математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Так вот, математическое моделирование – это целая отрасль знаний. В математическом моделировании есть специально такой параметр, характеристика, как допущение математической модели. Угу. Естественно, перенося на робота, мы строим упрощенную модель человека. Упрощенную. Но как развивается наука математического моделирования? Как вообще развивается математика? От простого к сложному. Понимаете? Исходя из этого, мы сейчас являемся пионерами вот этих мировыми пионерами, я не побоюсь сказать, потому что у меня подтверждение есть этому, если хотите, я могу вам сказать. Мы являемся мировыми пионерами в переносе духовного процесса на робота. Компьютер духовного процесса человека, духовного аналога человека в компьютер. Конечно, мы делаем сначала упрощенные модели. В дальнейшем произойдет соответствующее усложнение этих моделей и будет строиться дальше. Вот сейчас мы применяем четкую математику. Есть так называемая нечеткая математика, которая основана на убеждениях, на интуиции человека. Мы пока ее не трогаем.
Получается, что... Получается, что, собственно говоря, спор Моцарта и Сальери вы давным-давно уже разрешили. Математикой можно поверить не только гармонию, но и эмоцию, но и бессмертную человеческую душу. Просто вы еще пока не научились это делать, но скоро научитесь.
Нет, значит, математикой мы можем все сделать, только не бессмертную человеческую душу. Я человек православный верующий, здесь у меня четкие убеждения, мы делаем аналога человека, а не точную копию человека вместе с его божественной душой.
Простите, пожалуйста, что я сейчас невольно затронул струнки вашей души. Просто встретить в этой студии, в программе «Ни дня без науки» не просто доктора технических наук, доцента, а и профессора кафедры процессов управления информационной безопасности, но и человека, который создает фактически искусственный интеллект, но и человека, который пытается просчитать эмоции и при этом уверяет, что он верующий православный. Вот это действительно у меня в голове никак не могло состыковаться сразу. Но в целом полагаю, что одно другому правда не противоречит, особенно если вы создаете аналога человека.
Аналога.
Да, они точно его... Вы на Творца не покушаетесь.
Не покушаемся.
Отлично. Смотрите, Олег Геннадьевич, то есть вы создаете модели. Модели сначала достаточно простые, потом они сложнее. Вы отдаете себе отчет в том, что, в общем, до сложности человека нужно еще идти.
Конечно.
А в таком случае реально ли в принципе просчитать человека математически? Ведь или это тот самый предел, я не знаю, до которого просто не достигнуть?
Но здесь мы говорим уже о философских вопросах.
Конечно.
Есть абсолютная истина, которая недостижима. Естественно, если говорить об абсолютной истине, об абсолютной модели человека, это недостижимо. Хотя из марксистско-ленинской теории.
Нет, чего же? Это классическая пория Зенона, там про черепаху в данном случае. Где черепахой будет вечно развивающийся человек, да? А тем, кто бежит за черепахой, будете вечно изучать его вы.
Да.
А в тот момент, когда вы приблизитесь к тому моменту, когда черепаха находилась здесь, она уже сделает полшага вперед.
Да.
Мне кажется, что греки что-то знали.
Да.
Там у них явно что-то было в голове.
Я хочу сказать, что мое убеждение, не убеждение, а подтвержденное фактами и наукой, что вот, понимаете, основным локомотивом идеи являюсь я, поэтому здесь я скажу я, что я могу сейчас разработать практически все, что угодно по примитивным аналогом человека. Дальше уже может развиваться. Ну вот, например, мы разработали формулу силы воли человека, формулу способности человека или таланта, если хотите сказать. То есть вот такие вот чисто психологические характеристики мы разработали и можем вложить их непосредственно в компьютер. Компьютер является роботом.
Насколько они соотносимы с реальным человеком? Формула силы воли. Насколько она является допущением по отношению к вам, ко мне, к нашему звукорежиссеру Сереже Слободину? Или все-таки вы полагаете, что это действительно формула силы воли, а не некая модель, которая к компьютеру применима, а вот к нам все-таки с допущением?
Вот в науке математическое моделирование что-то такое. Строится математическая модель, а потом она верифицируется, проверяется на практике. Поэтому вот то, что я сейчас говорю, это математические модели, но они проверены на практике, на экспериментах с человеком. Я вам приведу, например, не обязательно, что будет 100% совпадение расчетов и экспериментов. Считается хорошим в психологии, если расчеты примерно погрешность 15% имеют. То есть в 15% мы ошибаемся. То есть вот, чтобы увеличить эту точность, надо усложнять модели. Так вот сейчас мы где-то находимся в пределах 15% погрешности.
В пределах 15% погрешности, это значит, что...
Из 100 человек 85 мы говорим правильно, а 85.
Это значит, что вы, в общем, приблизились к результату очень и очень успешных психологов.
Да.
По большому счету, которые изучают человека с точки зрения психологии, вы по точности приблизились к ним.
Мало того, вот у нас случилось так, что мы предсказали некоторые результаты психологов. Например, у меня Кирилл Черников защищал кандидатскую диссертацию. Это, пожалуй, единственный специалист по этим роботам, вот по таким по интеллектуальной части аналогов человека, может быть, не только в Перми, но и в Российской Федерации. Так вот, когда мы проводили эксперименты, верифицировали математическую модель, у нас вдруг оказалось, что вот я что-то сказал, мне, так сказать, на меня воздействие чем-то, я возбудился, а потом я успокаиваюсь. Так вот, оказывается, человек не может все время, это на своей математике показали, что человек не может успокаиваться до бесконечности. Примерно через две минуты, если на него даже ничем не воздействовали, никакими стимулами или, как мы говорим, сюжетами, его опять эмоциональное состояние возрастает. Мы это показали математически, но мы не стали афишировать наши результаты, понимаете? Потому что результаты какие-то странные. И буквально через год после наших результатов появилась в Соединенных Штатах Америки статья психолога, который как раз именно описывает этот процесс, что человек не может быть успокаиваться до бесконечности, потом включает какие-то внутренние стимулы, и он начинает впадает в какое-то эмоциональное состояние.
Олег Пенский у нас в гостях в программе «Ни дня без науки», доктор технических наук, профессор кафедры процессов управления информационной безопасности. Вернемся после небольшой паузы. «Ни дня без науки», Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня говорим о том, как эмоциональные характеристики человека можно перенести на робота, о том, как можно фактически научить робота эмоциям. У нас в гостях доктор технических наук, профессор кафедры процессов управления информационной безопасности Олег Пенский. Еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, давайте продолжим. Итак, вы математически научились просчитывать и даже предугадывать
совершенно правильно
те результаты, которые показывают ведущие психологи на планете.
Да.
А кто-то пользуется вашими разработками сейчас?
Понимаете, вот недавно у нас выступал один из ведущих ученых, специалистов в области математического моделирования Европы, в Великобритании, приезжал к нам в университет. Это было где-то года два назад. Он рассказывал о перспективах математического моделирования и так далее. Я встал, спросил его: скажите, пожалуйста, а занимаются ли в Европе и вообще в мире математическим моделированием духовных процессов? Он подумал и ответил. Это было года полтора назад. Вы знаете, я таких работ не знаю. Но, говорит, задача, говорит, очень интересная. То есть я о чем говорю? Вот то, что мы сейчас занимаемся, пока, видите, от разработки мы занимаемся почти фундаментальной наукой, хотя и говорим о роботах. Угу. От разработки фундаментальных положений до конкретных внедрений может пройти 10-15 лет. Мы уже сейчас делаем внедрение измерения коэффициентов памяти человека. Это Юрий Шарапов у меня делает, это мой аспирант. То есть сколько от прошлого процентов помнит человек. Мы также занимаемся, вот выход вот этот, я говорю, программы измерения темперамента, есть другие программы, и вот эти программы уже демонстрировались на недавно прошедшем инженерно-промышленном форуме 6-7 ноября, который проходил в Перми. То есть вот пока мы на уровне демонстрации наших процессов. Сейчас вот мы планируем открыть некий инженерный центр у нас в Пермском университете, где мы планируем эти программы пустить пока в коммерческий оборот. Для желающих, каждому интересно знать, какое численное значение темперамента, каждому интересно знать, сколько процентов от прошлого он помнит. То есть это не было. Проценты не измеряли, сколько от прошлого помнит человек до нас. Это мы впервые ввели такую характеристику. То есть вот такой вот пока коммерческий, демонстрационные варианты. Угу. В общем же, создание какой-то общей, крупной... Мы можем сейчас создать математическую теорию практически чего угодно. Даже взаимоотношения в группе роботов, даже взаимоотношения между роботом и человеком, человеко-машинные системы. Но... Видите, мы скорее математики, чем коммерсанты, чем люди, которые должны внедрять это в промышленность. Мы занимаемся полуфундаментальной, полуприкладной наукой, я бы так сказал.
А что такое духовные процессы в вашем понимании? Потому что вот я вот как раз уточнил, что такое эмоция. Вы определили эмоцию как поток информации. А что такое духовный процесс?
Духовный процесс, я сейчас скажу. Духовный процесс, прежде всего, это эмоциональная сторона деятельности человека. Первый параметр. То есть, что подразумевается? Это воспитание человека. Воспитание человека в терминах, например, любви к своей семье. Это тоже мы можем создать, сделать такую разработку в нашей. Mm-hmm. Плюс духовный процесс – это опыт человека, который он получает в процессе жизни, в процессе общения. То есть, плюс духовный процесс – это накопление информации, это обучение человека. Все это в комплексе духовный процесс.
Давайте я сейчас попробую понять. У нас на звукорежиссерском пульте есть целый набор фейдеров, которые можно поднимать вверх, опускать вниз.
Все, понял, то что есть... это такое фейдер, понял теперь так.
То есть теперь получается, что, допустим, вот этот вот пульт – это не более чем картинка моего внутреннего состояния. И здесь вы спокойно выставляете. Вы знаете, по результатам исследования, вот и дальше начинаете. Вот на этой шкале вы здесь, на этой шкале здесь, на этой вот здесь, на этой вот здесь. Тут у вас показатель 0,86. Вот тут вот, значит, до тысячных. Вот так, вот так, вот так. И в конечном итоге вы получаете некую картину, уникальную картину меня. Там по целому набору шкал. И после этого я задам вам вопрос. И чё? Ну, спасибо, да. Вы выяснили, что от прошлого я помню там, ну, допустим, там 28%, я сейчас из головы беру. Значит, эмоциональный уровень у меня 0,86. Вот тут у меня то, тут у меня... А дальше-то что?
Я вам дальше объясню. Я буду говорить сейчас о роботах, договорились? Угу,
хорошо.
Теперь мы можем создать робота с этими параметрами. Вводя ему какие-то стимулы, говорят психологи, мы называем их сюжетами. Угу. Какие-то сюжеты мы можем сделать так, что робот будет определенным образом реагировать на эти сюжеты, исходя из своего воспитания, исходя из собственных знаний, исходя из своего опыта. Вот что, например, может делать робот. Понимаете?
Простите, пожалуйста. Сейчас кто о чем, а я о своем. Ага. То есть, проще говоря, вы предскажете с определенной точностью мое поведение на избирательном участке.
Совершенно верно.
К примеру, на избирательном участке.
Да, если говоря об избирательном участке, мы ввели впервые такой параметр, как коэффициент внушаемости. Вот я с вами разговариваю, вот вы, например, со мной разговариваете, я очень внушаемый человек. Ввели такой численно, пока как измерять, мы его не знаем. Угу. Но чем больше этот коэффициент внушаемости, тем я внушаемый. В психологии этого нет. Так вот, про избирательный участок. Например, пришел человек, камеры, типа, я фантазирую уже, типа вот этого измерения эмоций, измерили коэффициент внушаемости. И я, например, баллотируюсь в президенты Российской Федерации. Чего мне мелко плавать, понимаете? Угу. Я знаю коэффициент внушаемости публики, которая сидит. Я произношу пламеннейшую речь, исходя из коэффициента внушаемости этой публики. И я уже знаю, как я воздействую на эту публику. Эмоционально.
Отлично. А я тогда сразу же добью. А если, допустим, у этой публики коэффициент внушаемости довольно низкий, то вы не произносите пламенную речь, а, допустим, начинаете апеллировать к цифрам, к доводам, еще к чему-то.
Совершенно
И вот вы такой сухарь у доски, начинаете рассказывать там что-нибудь там про это.
Совершенно правильно.
Ну что ж, вот теперь мне... В принципе, вполне понятно. То есть
могут применяться в политтехнологиях, так скажем.
Как минимум. То есть получается, продолжаем ответ на мой вопрос. То есть знать мои конкретно параметры мне лично, может быть, и не очень интересно. Может, интересно, а может и нет, да это не так важно. То есть для меня лично особенного в этом интереса нет. Но для людей, которым интересно, как я поведу себя в той или иной ситуации, знать мои параметры очень важно.
Да. Вот можно я скажу, значит, вот подобными работами, это, по сути дела, реакция толпы. Подобными работами идем от индивидуума, индивидуального робота, так сказать, к общему, группе роботов. Так вот, а вот исследованием поведениями толпы занимается наш соотечественник бывший, профессор Лефевр в Калифорнийском университете. Он является руководителем центра по борьбе с терроризмом. Мозгового центра по борьбе с терроризмом.
Он тоже математически считает толпу?
Он математик. И вот он математически вот эту всю поведение толпы описывает в виде соответствующих математических формул. И описывает ее в виде так называемых рефлексий. Когда я начал заниматься этой работой, я, значит, решил списаться с профессором Лефевром из Калифорнийского университета, знает хорошо русский, он бывший наш соотечественник. И, значит, я с ним списался, с профессором Лефевром, обменяюсь 5-6 письмами, но профессор Лефевр молчит как рыба о том, чем он занимается, понимаете? Ну, мозговой центр по борьбе с терроризмом, математические модели, кое-какие его открытые работы я нашел, 10-летней, 15-летней давности. Ну, и я просто перестал с ним общаться, потому что, ну, что зря воздух сотрясать, переписываться, если он на своих работах молчит, понимаете? Но я говорю о чем? Лефевр строит теорию на основе рефлексий. Мы построили теорию совершенно на основе других предпосылок. То есть мы сейчас, по сути дела, идем, я не могу судить, потому что чем занимается Лефевр? Больше я у него публикаций не нашел, понимаете? Очевидно, это какая-то засекреченная информация, которая есть в Соединенных Штатах Америки, для широкой публикации. Переписываться с Лефевром я перестал, потому что он молчит, ничего не говорит о своих работах. Но пустопорожняя болтовня, кому она нужна? Ну вот я вот скажу, вот я вот набросал вот такие прогнозы, касающиеся развития 6-го технологического уклада в области эмоциональной робототехники мировые. Вот я сейчас вам скажу. Моделирование духовных процессов – это новое фундаментальное направление роботики, работы над которыми только начинается. Приоритет на сегодня – Российская Федерация. То, чем мы занимаемся. Вот. Прогноз до 2030 года, я думаю, тоже мы оставим приоритет за собой. Следующее. Разработка математической теории исчисления эмоций роботов с неабсолютной памятью. Приоритет на сегодня. Мы идем параллельно. Наш Пермский университет в лице Пенского и моих небольших ребят, и в лице Лефевра Соединенные Штаты Америки.
Вот когда вы говорите с памятью еще с какой?
Неабсолютной, способной забывать прошлого.
То есть фактически с человеческим свойством памяти.
Фактически, вот я и говорю, психологический аналог человека. Человек способен забывать прошлого. Ну а где еще неабсолютная память вот в этом компьютере, может, который перед нами стоит, применяться? Что мы описываем? Мы описываем поведение компьютера, зараженного вирусом, который разрушает информацию, которая в нем есть. И у меня даже один магистрант выполнял работу по описанию компьютера, зараженного вирусом, с помощью математической теории, вот, которую мы создали. То есть это еще одно приложение. Ну, может быть, какие-то новые направления, просто ради спортивного интереса магистерскую диссертацию. Следующее, что я могу сказать. Вот в настоящее время, понимаете, создаются вот такие математические модели, дата-майнинг, такая существует математическая теория, обработка больших объемов информации, понимаете? На мой же взгляд, не надо вовсе обрабатывать большие объемы информации. На это требуются огромные компьютеры, суперкомпьютеры. На это требуются здесь огромные машинные ресурсы. Надо научить обучать робота, обучать компьютер как ребенка в обработке информации. Сначала получил какую-то маленькую долю информации, выявил главное, потом больше, 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 больше. На это пойдет гораздо меньше времени. И большие задачи, которые с объемом, большим объемом информации, смогут обрабатывать не суперкомпьютеры, а обычные персональные компьютеры.
Научить компьютер обрабатывать информацию, это
обучая его как ребенка.
Это значит фактически подойти к созданию искусственного интеллекта.
Совершенно правильно. Вот эти разработки по обучению роботов, понимаете, они уже ведутся, и в Соединенных Штатах Америки есть, так сказать, уже научные журналы, которые этим занимаются. Вот я думаю, недостаток нашей науки, вот у нас сейчас и на форуме говорили, что необходимо создавать какие-то, понимаете, разрабатывать роботику и так далее. А вот, знаете, всего лишь в Российской Федерации существует 5 научных журналов по роботам в огромной Российской Федерации. Причем один журнал только чисто Московского государственного университета, где публикуют работы только Московского государственного университета. Один журнал существует, посвященный роботам подводным, подводных исследований. Это никак не связано с тем, что мы делаем. И существует журнал нейрокомпьютеры, то есть нейрокомпьютеры, и существует еще один журнал, который называется «Искусственный интеллект и принятие решений». Еще там какой-то один журнал. Всего 2 журнала, которые освещают проблемы роботов. А сейчас уделяется огромное внимание именно развитию робототехники в Российской Федерации.
Вот смотрите, я сейчас постараюсь сформулировать мысль, но начну издалека, чтобы вы не подумали, что вот я как-то в упор пытаюсь там пригвозить вас к стенке. Вот помните,
я люблю, когда меня пытаются пригвозить к стенке.
Помните историю с нанотехнологиями?
Так.
Значит, чем сейчас закончилась история с нанотехнологиями, которая объявлялась, презентовалась, что кто-то перестал заниматься нанотехнологиями? Нет, никто не перестал. Но теперь, если вы хотите как-то поглумиться над ученым ли, разработчиком ли, или, допустим, человеком, который вкладывает деньги в науку, ну, скажите, что он занимается нано. И все будут смеяться, потому что вот так вот это было преподнесено в публичном пространстве, что теперь уже это как-то даже несколько неприлично. Хотя, еще раз, нанотехнологии – это невероятно круто, это прорыв и так далее и тому подобное. Дальше.
Да, извините, я по технологиям скажу. В Израиле уже занимаются фемтотехнологиями, изменение структуры на уровне атома.
Значит, следующая история. Сколково. Вот то же самое Сколково. И подобного рода научные центры. Что, в этом что-то плохое есть? Нет. Это ведь шикарно. И создать там, или создать предпосылки, или создать прям с нуля здесь силиконовую долину. Что, плохая мысль? Нет.
А мне эта мысль не нравится.
Ну, понимаете, можно относиться к ней по-разному, но априори в ней ничего дурного-то нет. Ведь это хорошо, когда есть силиконовые, это хорошо. Почему бы не быть у нас? Да, пожалуйста. Но теперь, если хотите придумать синоним аферы в научном мире, причем такого планетарного масштаба, российского масштаба, ну, начните рассказывать про Сколково, и над вами будет смеяться. И вот... И это тоже не говорит на самом деле ничего о Сколково. Это говорит о восприятии Сколково. Теперь, собственно, к вашей истории. Вот вы говорите, а проблемы робототехники заявлены, а всего лишь 2 журнала. Послушайте, я больше чем уверен, что огромное количество тех людей, которые нас слушают сейчас, уверены, что я говорю сейчас с каким-то профессором выбегал. Потому что само слово «робот», «робототехника» ну настолько всеми воспринимается как что-то кинематографичное, оторванное от реальности, фантастическое, что очень сложно объяснить людям. Ребят, это уже вокруг вас, это уже здесь. Это вы уже общаетесь с роботами ежедневно, когда достаете там свои смартфоны и коммуникаторы.
Извините, я приведу пример робота. Вот, например, автоматическая коробка переключения передач.
Да?
Что такое робот? Робот – это автомат, способный самостоятельно принимать решения.
Абсолютно верно.
А вот, пожалуйста, яркий пример робота. Автоматическая кнопка переключения передач.
Ну и точно так же я напомню, что, допустим, система подключения, умная система подключения полного привода, в зависимости от степени прокручиваемости колеса, от покрытия, от всего, это тот же самый робот, который тоже у вас, в общем, очень многих из вас, друзья мои, находится ежедневно под пятой точкой в тот момент, когда вы передвигаетесь из пункта А в пункт Б. То есть я к тому, что вы же наверняка сталкиваетесь с отношением. Вот с отношением не столько к вам, сколько к стереотипам вокруг темы, которой вы занимаетесь. Как вы пытаетесь это преодолеть?
Я объясню. Вот здесь очень сложно все это преодолевать. Я вам скажу. Я сначала работал на одной кафедре. Я не буду говорить, что это за кафедра. И когда я начал заниматься этими теориями из-за резкой критики, я вынужден был уволиться с этой кафедры и перейти на другую кафедру, понимаете? Вот здесь просто, извиняюсь, тупая уверенность в своей правоте, публикации в зарубежных ведущих журналах и уверенность в том, что ты правильно делаешь. Это вот три. Значит, первое – уверенность в том, что ты правильно делаешь. Уверенность, что ты прав, то есть. Угу. И второе – начинать раскручивать самого себя без каких-либо помощников. И следующее все-таки – и помощь людей. Вот эти три, может быть, негласная помощь людей. Вот эти три кита, которые основаны на том, чтобы можно было развивать свою теорию. Я приведу пример. Значит, уверенность в себе, я был уверен, что я делаю. Хотя меня критиковали, что очень простая теория математическая. Второе, я говорю, публикации в зарубежных журналах. Российские журналы меня не принимали. Журнал «Нейрокомпьютеры», например, который у нас есть, он просто футболил мои статьи, понимаете? Третье, но журнал Российской академии наук, искусственный интеллект и принятие решений, он принимал мои статьи. Угу. То есть это... И третье, помощь людей. Вот я скажу, мне очень сильно помогли поддержкой в работе, когда меня многие, так сказать, ну, тема новая, я не обвиняю этих людей, тема новая, многие не воспринимали, многие даже думали, что я измеряю эмоции, а я не измеряю их, то есть не читая, просто критиковали. Вот небольшую поддержку очень оказал президент нашего университета Маланин Владимир Владимирович, понимаете, он, по сути дела, устранил, и председатель диссертационного совета политеха Трусов Петр Валентинович. Вот, благодаря поддержке вот этих двух людей, и благодаря вот тем первым двум фактам удалось преодолеть все эти трудности.
С Маланином, я так понимаю, вы еще раньше работу писали, не имеющую отношения к...
Да, Маланин был моим научным консультантом по докторской диссертации.
То есть в данном случае вот по-английски называется старая связь.
Да, да, да. Но мало того, у Маланина я еще писал курсовые работы, будучи студентом. Тогда он не был ректором. То есть он меня знает с самых пеленок, понимаете? С самых пеленок мы с ним в общении. Вот спасибо Владимиру Владимировичу, что он верит в меня, несмотря вот на все вот такие порой наезды. Я считаю, не совсем справедливо.
Ну, и, наверное, я все-таки продолжу вот эту историю. И, наверное, все-таки такая шоу-популярность темы, кино, музыка, фантастика играет с вами периодически злую шутку. Приходится доказывать, что вы... Что
вы знаете, я бы не сказал. Вот я активно использую эту шоу-популярность, да? При продвижении проектов. Угу. Активно использую эту шоу-популярность, этих тем, понимаете? Вот, потому что вот роботы только начинают развиваться. Да, ради... Вот знаете, тэквондо, кажется, игра есть. То есть борьба. Если тебя толкнули, это ты не сопротивляйся.
Айкидо.
Если тебя толкнули, ты не сопротивляйся, ты используй это, толкни на себя. Так, ребята, если... Это популярность, так давайте используем это тоже. Вот ярким примером это является то, что мы сейчас на нашем университете, на баннере университета размещен, мы объявили конкурс по применению роботов. Понимаете? У нас поддержал IT-кластер пермский. Конкурс по применению роботов, который будет проходить с 1 декабря по 1 февраля. Угу. Именно по применению роботов, потому что главная постановка задач. Теорию мы какую угодно. Могут принимать любые граждане, жители Пермского края в возрасте от 12 лет. Угу. Уже появились первые заявки. Заявки довольно интересные. Роботы только что развиваются, они популярны, и мы собираем нестандартные идеи, который мы можем математизировать и может получить новую какую-то теорию. Уже, например, один мальчик, 13 лет, выслал нам задачу, на основе которой можно, по механике роботов, на основе которой можно написать, я думаю, уже и магистерскую, и даже кандидатскую диссертацию. 13 лет поставил задачу. Вот для чего мы объявили этот конкурс. Чтобы собрать нестандартные идеи по применению роботов. Чтобы двинуть дальше эту науку. То есть мы используем вот этот пиар современный. Роботы, 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 роботы. Пожалуйста, ребята, ваши усилия в мирное русло.
А теперь давайте вот немножко о соотношении идей писателей-фантастов, художественных литераторов и реальности. Когда вы говорите «робот», вы имеете в виду что-то близкое скорее к машине, компьютеру, да, то есть к моделям, я не знаю, там, процессам. Когда я говорю «робот», я имею в виду такую штуку, которая идет так раз, два, три, и говорит «мне нужна твоя одежда», и, ну, как фильм «Терминатор». Насколько мои представления хотя бы рядом, хотя бы близко имеют отношение к
реальности. Они полностью совпадают с нашими представлениями. Да. Полностью. Дело в том, что вот есть такой термин «роботика». Оно подразумевает как интеллектуальную часть, так и механическую часть. Вот вы скорее акцентируете ваше внимание на механическую часть. Но роботика что-то образ, произносит, да. Вот вы сказали, это уже его интеллектуальная часть, понимаете? А вот совокупность в роботике подразумевает и интеллектуальную, и механическую часть. Поэтому мы говорим с вами об одном и том же роботе, мы говорим о чипе. То, что в голове сидит. А вы говорите о механической части. Но оно вместе должно быть соединиться, и получается такой мехачип. Понимаете, если так говорить?
Ну, по большому счету, да. А скажите, насколько вы находитесь и ваши коллеги, может быть, в других странах, занимающихся этими же темами, насколько вы находитесь в начале пути, в середине пути, может быть, или уже на пороге каких-то открытий? Вот по внутреннему ощущению.
Вот по моему внутреннему ощущению, понимаете, мы идем совершенно другим путем по сравнению, например, с японцами. Но мы близки к израильтянам. Я объясню, почему. Вот недавно мне из Соединенных Штатов Америки переслали фильм по роботам Японии. Вы знаете, я там, пускай японцы обижаются, но я скажу, я не увидел там ничего интересного. Да, там и говорят, роботы и ходят, и движутся, понимаете? Но это технологические навороты. Я не увидел никакой свежей струи свежих мыслей. Если роботу сказали, он мгновенно реагирует на эмоцию. Понимаете? У нас же построена теория, что он не мгновенно отреагирует на эмоции. Он отреагирует, исходя из его отношения к тому человеку, который его, например, оскорбил. А отношение – это воспитание робота по отношению на основе математической теории. То есть мы гораздо дальше... Вот у японцев технологические навороты. Угу. Понимаете?
Угу. То есть у них будет робот-домохозяйка, а у вас будет робот, я не знаю, там, лучший друг.
Лучший друг, да. Да-да-да. То есть вот такие вещи. У японцев технологические навороты. Следующее – израильтяне. Понимаете? Вот мне прислали фильм об израильтянах, в израильских роботах. То есть как робот реагирует на звук. Вот его нашумели на него, он затрясся. Но и здесь мы израильтян-то обошли, понимаете? У нас робот имеет способность забывать. И вот больше мне больше понравился израильский робот, который трясется, чем технологический наворот японский. Понимаете? А у нас... Израильский робот трясется с перепуга, потом резко остановился. У нас же робот способен забывать. Вот его испугали, он постепенно забывает, и его тряска меньше уменьшается. Меньше, тихонечко. Вот, то есть у нас теория какая-то применена. Вот в основном, поэтому я считаю, что японские роботы мне не нравятся. И мы от них, мы можем их сделать с легкостью, если будет у нас такая база. Но в чем сила российской науки? Сила российской науки заключается в том, что вот говорил Путин недавно на послании 4-го, на послании к Федеральному собранию, он говорит, надо взращивать наши интеллектуальные кадры. У нас мы интеллектуалы. Так вот, как раз Россия должна опереться на интеллектуалах. И одной из вот этих разработок является интеллектуалы, это разработка в области математической теории эмоциональных роботов и интеллектуальных роботов, психологических аналогов человека, которыми занимаемся у нас в Пермском университете.
Олег Пенский, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры процессов управления информационной безопасности программы «Дня без науки». Спасибо.
Спасибо большое. До свидания.